Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлена Во».
В американских кинотеатрах демонстрируется фильм «Возвращение в Брайдсхед». Новая экранизация знаменитого романа Ивлена Во, неизбежно вызывая сравнение с прежней 80-х годов телевизионной экранизацией в 11 сериях. Понятно, что в этом сериале роман был представлен куда полнее и адекватнее. Сравнение, естественно, не в пользу нового фильма. Вообще о нем говорить не хочется, но можно воспользоваться этим поводом, чтобы поговорить об Ивлене Во, этом несомненном классике английской литературы 20 века. Этот выдающийся писатель был тяжелым человеком. Селина Хастингс, автор волюминозной его биографии, пишет в самом ее начале.
Репутация Ивлена Во покоится на двух основаниях. Что он был одним из лучших стилистов английской прозы 20 века, и что в жизни он был чудовищем. Чтобы высказаться по первому пункту, нужно прочитать его книги, по второму – обратиться к его жизни.
Ивлен Во вышел из среднего класса. Его отец был издательским работником, достигшим поста директора крупной издательской фирмы «Чапман и Холл», в которой при жизни печатался Диккенс. Со стороны материнских предков был какой-то третьестепенный лорд, однако семью Во ни в коем случае нельзя называть аристократической. Но культурный и материальный уровень семьи был достаточен для того, чтобы учиться в закрытой школе, а потом в Оксфордском университете. Оксфорда Ивлен Во так и не кончил, не сдал нужных экзаменов и был исключен. Причиной такой неуспешности было его гомерическое пьянство. Оно, однако, не помешало его работе, самой способности к работе. Пребывание в Оксфорде имело другое последствие – превратило его в неисправимого сноба. Он искал, лучше употребить в старом его значении слово «заискивал», общество молодых аристократов, которых в Оксфорде было в избытке. Его охотно принимали в любую компанию. Он был блестящим собеседником, злым остроумцем, впечатлял художественной эрудицией. Пьянство никак не могло оттолкнуть от него, ибо пьянствовали все. Это был стиль, особенно расцветший в 20-е, всячески разнузданный после тягот мировой войны годы. Сатирически гротескное, но достаточно адекватное описание этого времени и этих нравов дано в романе Ивлена Во «Мерзкая плоть». Сам Оксфорд был описан позднее, в классическом «Возвращении в Брайдсхед». Роман вышел в 1945 году. Тема романа, как ее старался представить автор, это «Обретение пути в католицизме». Но при всем искреннем католичестве Ивлена Во, он обратился к римской церкви в 30-м году, история родовитой семьи Мерчмонтов и взаимоотношения рассказчика Чарльза Райдера с молодым отпрыском рода Себастьяном Флайтом. Без нажима, но достаточно ясно дано понять, что их отношения были любовными. Как явствует из книги Селины Хастингс, у Ивлена Во был в оксфордские годы гомосексуальный опыт. Как бы там ни было, Ивлен Во не зафиксировался в этом образе жизни и довольно рано женился, хотя первый его брак он сам позднее назвал шуткой. Между прочим, его первую жену звали тем же именем – Ивлен. Ивлен он и Ивлен она, как звали их друзья. Брак продолжался недолго. Жена ему изменила и не пожелала с ним оставаться. Это было для него тяжелой травмой. Но он, так сказать, настоял на своем и вторично женился в 1936 году. Лора Гербер, вторая жена, происходила из того же разветвленного аристократического рода, что и Ивлен она. Будущая теща была очень против этого брака и говорила, что такой зять поведет ее дочь прямым путем в Содом и Гоморру. Тем не менее, Ивлен Во был верным мужем. В этом браке родилось шестеро детей, к которым Во относился прохладно. Он говорил, что книги ценнее детей. Гораздо труднее написать хорошую книгу, чем сделать ребенка. Это пример его монструозности. Для характеристики Ивлена Во очень важно упомянуть военные годы. Он показал себя чрезвычайно отважным человеком. Сам, можно сказать, напросился на службу в то время, когда его возраст еще не призывался. Все время рвался попасть в самые передовые отряды. Одно время был в роте «Командос», предназначенных для вылазок на оккупированную немцами территорию Франции. В октябре 1944 года его отправили офицером связи к партизанам Тита в Югославию. В то время мало было что известно о Тита. И Во мистифицировал англичан тем, что Тита – женщина. Один англичанин сказал, что был вместе с Тита в римском отеле, и каждую ночь Тита ходил к женщинам. «Ну да», — сказал Во, — «я всегда знал, что она лесбиянка». Другой англичанин, тоже видавший Тита, сказал, что он не женщина, а красивый мужчина. Во ответил, «Да, личико у нее хорошенькое, но ноги очень толстые». Эскапады Во, его пьяные скандалы и хамское обращение с собственными же гостями были формой маскировки. За ними скрывался робкий, неуверенный в себе человек, говорит Селина Хастингс. Сам Во говорил, что главное в человеке его маска, стиль, манера, в которой он подает себя окружающим. Тут, конечно, говорит в нем артист, делающий художественное произведение из собственной личности. Комплекс неполноценности, однако, неоспорим. Отсюда тяготение Во к аристократам, в которых он силился видеть лицо старой доброй Англии. Отсюда же его католицизм. Римская церковь – структура, представляющая вечность. Принадлежность к ней выводит человека к самым основам бытия. Одно дело – родиться католиком, совсем другое – католическое обращение. Это поиск авторитета и руководительной силы заблудшей или сомневающейся в себе души. Случай Ивлена Во – вне всякого сомнения. Однажды Во написал о другом обращенном, Хью Бестоне, то же, что мог сказать о себе.
Хотя он был эстет, вряд ли католицизм привлек его своей эстетической стороной. То, что он искал и нашел в церкви, были ее авторитетность и вселенскость. Национальная церковь, как бы ни была обширна та или иная страна, никогда не будет столь авторитетной. В сущности, она всегда узкопровинциальная. В ней находится место для доктринальных скандалов и ересей, но нет способности охватить человечество во всей его широте. Англиканская церковь по сравнению с римской – гарнизонный гольф-клуб.
Но приобщенность к католицизму, тем более в Англии, где он все же экзотическая маргиналия, не означает выхода в широкий мир. Ивлин Во приобщился к этому миру во время войны, увидел настоящую Англию, и она его ужаснула. Наступила эпоха обыденного, среднего и усредненного человека. Начались новые темные века, как называют в Англии раннее средневековье. Раньше Во был сатириком, он высмеивал жизнь современных высших слоев и элитарной богемы. Теперь, не в силах охватить своей сатирой такой громадный предмет, Англию в целом, он предпочел взять ностальгическую ноту и написал элегию об ушедшей Англии 20-30-х годов «Возвращение в Брайсхед». Это совершенно новый Ивлин Во, другой писатель, другой стиль. С сатирой он обрушился на другую страну, Соединенные Штаты, написав лучший свой гротеск «Незабвенное», где представил Америку в метафоре комфортабельного элитного кладбища. Написал и впал в беспокойство. Не повредит ли этот мини-роман его отношениям с американскими издателями? Действительно, лучшие американские журналы, которым он предлагал эту вещь, отказались ее печатать, но с неожиданной мотивировкой. Эта тема в Америке заезженная. Об этом уже писали Синклер Льюис, Натаниэль Уэст и некоторые другие. Америку никакой сатирой не пронять. «Возвращение в Брайсхед», будучи, по всеобщему мнению, лучшей, самой значительной книгой Ивлина Во, высшим его художественным достижением, не вызвало, однако, безоговорочного признания. Философия книги многих отвратила в саму Англию, где, конечно, существует наиболее адекватное национальное самосознание. Но интересно привести американскую оценку, данную знаменитым критиком Эдмундом Вилсоном.
Снобизм Во, до сих пор сдерживаемый его сатирическим подходом к действительности, здесь явился во всем своем бесстыдстве. Культ аристократической высокородности достиг у Во такой помпезной торжественности, что создает впечатление единственной его подлинной религии.
Очень интересно высказался о возвращении в Брайсхед Джордж Орвелл.
«Новый мир, в который мы не сходим, настолько ненормален, настолько обречен на развал в ближайшем будущем, что попытки понять его и прийти с ним в согласие – всего лишь бесполезный самообман. Действительно, стоя на такой позиции, можно многое увидеть. Но будет также самообманом нежелание считаться с этим новым миром. Как раз такая позиция, 50 лет удерживаемая упрямыми пассеистами, была мишенью сатиры мистера Во. Катастрофические революции случаются в авторитарных, а не либеральных странах. И неспособность мистера Во понять это не только сужает его политический кругозор, но и лишает внутренней убедительности саму его книгу».
Сам Во в предисловии к одному из последующих изданий «Возвращение в Брайсхед» написал, что ностальгический тон книги объясняется во многом не культурными предпочтениями автора, а обстановкой военных лет, когда она писалась. Это было время всяческого рационирования и дурного английского. Последнее и надо понимать как метафору массового общества, которое Во наконец-то разглядел в армии. Как говорится в Библии, время тощих, а не тучных коров, или годы саранчи. Как сказал сам Во. Понимаете, эту саранчу как знаете. То ли это немецкие бомбардировщики, то ли новые, неинтересные, но прожорливые люди, вылезшие на мировую арену. Но настоящий жизненный крах случился для Во, когда собрался Второй Ватиканский собор, внесший многие изменения в чин католического богослужения. Самая главная новация – переход в литургии с латыни на местные языки. Это было для него ударом, буквально ускорившим его смерть, можно сказать, вызвавшим смерть. Последняя сессия собора происходила в октябре 1965 года, а в апреле 1966 Во умер. Смерть, однако, была особенная в утро пасхального воскресенья. Все близкие Во католики восприняли это как добрый знак для его посмертного существования. Во однажды сказал Орвелу: «Вы не можете понять мира, ибо, будучи неверующим, не видите 9/10 бытия». По теперешним стандартам Ивлин Во умер далеко не старым, на 63-м году жизни. Вне всякого сомнения, церковная реформа способствовала его смерти. Эстеты могут понять потрясение им испытанное. Литургическая латынь придает службе потустороннюю торжественность и красоту. Это часто происходит в поэзии. Она подчас выигрывает, если ее нелегко понять. Пример – ранний Пастернак или поздний Мандельштам. Поди пойми, что строчка «Чепчик счастья» Шекспира «Отец» – это определение человеческого черепа. Для этого надо быть Аверинцевым. Он поймет и нам объяснит. Без таких людей, как Аверинцев, жизнь делается скуднее, если не совсем скудной. Решусь сказать тоже об Ивлине Во.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали